Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Здравствуйте, дорогие друзья! Это программа «Светлые истории», программа, в которой мы делимся самым интересным, самым сокровенным, самым как-то бьющим сердце из того, что случалось в жизни с нами, с нашими знакомыми, или те истории, которые нам рассказывали наши гости в программе, в программах на Радио Вера. В студии, как всегда, ведущие Радио Вера, мои дорогие коллеги, Марина Борисова, добрый вечер.
Добрый вечер.
Сергей Платонов,
добрый вечер.
Я Константин Мацан, и гость нашей сегодняшней программы – протоиерей Олег Чебанов, настоятель храма святых царственных страстотерпцев города Курска. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я напомню, дорогие друзья, что программа «Светлый вечер» – программа, которую можно не только слушать, но и смотреть на сайте radiovera.ru и на страницах Радио Вера в наших социальных сетях, например, во ВКонтакте. Там можно оставлять комментарии и не просто реакции на программу, а ваши истории, ваши светлые истории, опять же, из вашей жизни или из жизни вашего окружения. Мы всегда их с интересом и трепетом ждем, мы их собираем, самые интересные сохраняем и иногда даже время от времени не только читаем их в эфире, а устраиваем целые программы, состоящие целиком из истории наших радиослушателей. Поэтому не пренебрегайте этой возможностью вашу историю оставить. А сегодня наша тема на самом деле вечная, и мы, наверное, как так или иначе, о чем бы мы на Радио Вера ни говорили, говорим об этом. Тема о встрече человека с другим человеком, в котором, в этом другом человеке, ну, наверное, что-то важное открылось о Боге. История о том, как в нужный момент рядом оказывался нужный человек с поддержкой, с утешением или с просто еще каким-то чувством, которое ощущалось как родство душ. И эта встреча переживалась как посланная от Бога. В общем, говоря словами героя фильма Андрея Тарковского «Солярис», человеку нужен человек. Вот об этом мы сегодня поговорим. Отец Олег, наверняка у вас, как у пастыря, перед глазами таких историй множество.
Множество историй, действительно, и от других людей, которые это рассказывали. Есть и свои интересные истории. Вы знаете, одна монахиня говорила о том, что Господь являет свою волю через людей, которых нам посылает. Действительно, мы порой не задумываемся о том, что эта встреча послана Богом. Иногда даже говорим о том, что это некое совпадение. И вот вы знаете, когда такая вот греховная мысль приходит в голову по поводу совпадения, я всегда вспоминаю покойную княгиню Ольгу Николаевну Куликовскую Романову. Она приезжала несколько раз в Курск, была в нашем храме, жена племянника последнего русского императора. И вот она всю жизнь прожила в Канаде, в Торонто, и как-то она, знаете, с таким неподражаемым акцентом как-то сказала: «Я не верю в совпадение. Совпадений не бывает, потому что совы просто так не падают». А вот то, что касается таких, вы знаете, светлых, добрых, искренних встреч, которые по божественному промышлению, это действительно, таких встреч бывало много. Несколько лет назад мне довелось быть на конференции в одном из регионов России, и так получилось, я понимал, что в 16 часов закончится официально большая программа, а поезд где-то в полночь или даже начало первого, понимаю, что на какое-то время из гостиницы уже нужно выселяться, где мне в Костроме быть, достаточно сложный вопрос, зная о том, что есть молодежная организация, и очень хорошо, будучи знакомым с парнем, который является руководителем молодежной организации, сейчас он депутат областной думы в Костроме, я попросил о встрече с молодежью. Заканчивается официальная часть, не буду вдаваться в подробности, как моя сумка со всеми вещами укатилась в другом автобусе. Я понимаю, что я стою на пороге гостиницы, через 10 минут у меня запланированная встреча, моя сумка далеко. Связываюсь с организаторами, которые говорят: мы не в состоянии вам сейчас помочь, потому что автобус вот-вот с минуты на минуту до должен приехать, прибыть. Но вы же понимаете пробки. Я понимаю пробки, у меня просто-напросто сейчас срывается эта встреча, потому что проблема не в логистике, как мне доехать до этих ребят, потому что можно вызвать такси и приехать. Я понимаю, что сумки, вещей со мной нет. Я стою в рясе с крестом, а уезжать 12 часов ночи. Я на нервах, сами понимаете. Я говорю, господи, ну как мне туда добраться? Отменить эту встречу я тоже не имею права, потому что она запланирована по моей инициативе. Эти дети, эти ребята там собрались. Подъезжает машина, останавливается девушка, говорит, батюшка, поедемте, куда вас нужно отвезти, я довезу. Я сажусь в машину и про себя думаю, ой, как хорошо, как замечательно. Это же просто прекрасно, что организаторы все-таки сумели решить этот вопрос и доставить меня туда, на место встречи, причем я задаю вопрос, а моя сумка? Она говорит, не переживайте нисколько по поводу вашей сумки, потому что я о ней позабочусь, я привезу эту сумку, поэтому даже ни о чем не переживайте. Я совершенно спокойно встречаюсь с молодежью, провожу полуторачасовую встречу, она привозит мою сумку. Мне легко и радостно, я благодарю просто организаторов конференции за такой потрясающий подход. И она предлагает попить кофе, мы с ней вечером пьем кофе. И, знаете, ей нужна была встреча со мною, потому что она рассказывала о проблемах, которые есть у нее в семейной жизни, как она разошлась с мужем, как несколько месяцев до этого умерла ее мама, как она тяжело переживает смерть близкого человека. Очень многие вопросы мы с ней обсудили. Мы и грустили, печалились, мы и смеялись, мы и плакали. И вот она меня отвозит на вокзал, и уже буквально на привокзальной площади, я ей говорю, как хорошо, как замечательно, что когда-то вы решили идти работать в систему образования. Ведь если бы вы не работали сейчас в этой среде, мы бы с вами просто-напросто не встретились. И тут я понимаю, что повисает какая-то некая пауза. И она говорит, я в системе образования никогда не работала. Я коммерческий директор громадного-громадного предприятия. Я говорю, а как вы остановились? Почему вы предложили мне ехать? Вы же подъехали сами и сказали, батюшка, давайте я вас отвезу. Да, у меня была встреча с партнерами в конференц-зале, у нас были громадные переговоры, и в какой-то момент я просто почувствовала, что вам нужна помощь, вы куда-то спешите. Я почувствовала это сердцем. Вот она встреча от Бога.
Хочется сказать, что еще говорят, что совпадений не бывает.
И причем, мне кажется, эта встреча нужна была и ей, и нам, всем, и мне в том числе.
А как-то дальше потом, интересно, поддерживалась вот связь с этой
девушкой? Посланницей. Да, мы периодически созваниваемся, и вы знаете, какие события сейчас происходят в Курской области, трагические, связанные со специальной военной операцией. Вот каждый раз, когда она видит где-то в сводках такие какие-то не совсем радужные новости, связанные с нашим регионом, она звонит, она предлагает всей семьей переехать туда, она говорит, я обеспечу все, что нужно вам и вашей супруге, вашим детям, работу и проживание. Ну, то есть человек не бедный, со связями, который может, скажем так, какие-то вопросы решить. Созваниваемся по праздникам, да и так просто иногда бывает потребность какая-то поговорить, пообщаться.
Это еще интересно. То есть просто вот, а как это происходит в человеке? Вот ни с того ни с сего вдруг остановлюсь, священника подвезу. Это же как-то... Интересно, почему вот одному это в голову приходит, а другому нет как-то. Я бы даже постеснялся бы, вот если мне пришла бы такая вот такой помысел, ну что я сейчас буду там вот что-то священник спрашивает,
что ты бы увидел,
испугается
что...
меня вообще.
Ты увидел бы, что стоит на обочине дороги священник и не остановился бы? Ну, и постеснялся бы помочь?
Вообще у меня есть такие неприятная история с священниками, которые голосуют на дороге, как-то они по итогу разговора мало походили на священников, какие-то больше такие шарлатаны, поэтому надо тоже аккуратно попутчиков брать.
Да и я стоял не на обочине, а возле дорогой гостиницы.
А у вас были такие случаи, когда вы случайно подвозили кого?
Я давно не за рулем, поэтому не могу припомнить таких случаев, тем более, что тогда, когда я была за рулем, священники на обочинах не стояли.
Да.
У меня был такой случай небольшой. Я подвозил батюшку одного. Ну, просто подвозил. Ни на обочине подобрал ничего. И он как-то украдкой мне 500 рублей в бардачок положил. Говорит, на бензин так. Я эти деньги нашел, наверное, через месяц, конечно. Но я думаю, откуда эти деньги? Потом еще раз его подвожу и уже нахожу опять там денежку. То есть мне не дает в руки, а так вот батюшка так аккуратненько мне на бензин подкидывал.
Я думаю, мы можем даже подкорректировать с вами название нашей программы. «Батюшка на обочине».
Да, пикник на обочине. Нет, у меня действительно были... Ну, то есть такой, я помню, вот к вопросу, да, о том, что вот мне, например, я себя ставлю на место этой прекрасной посланницы, вот это же нужно еще каким-то дерзновением обладать внутренним, потому что вот я понимаю, что во мне иногда в такие моменты включается какое-то... Ну, такая стеснительность, причем, ну, она такая от гордыни. То есть, а если я сейчас скажу, батюшка, вас подвезти, он скажет, да не надо. Это вот что не надо? Это он из вежливости отказывается, надо настаивать, ну и так далее. Вот, а человек как-то вот, видимо, в какой-то настоящий, нормальный, в хорошем смысле слова, простоте сердца.
Вот совершенно верно, я с вами соглашусь, абсолютно правильно вы сказали очень важное слово «сердце», потому что, когда мы попадаем в какую-то затруднительную ситуацию, очень сложную, мы обращаемся к Богу, а с Богом нужно общаться не устами, с Богом нужно общаться как раз сердцем. То есть, когда ты искренне такой молитвой делаешь посыл Богу, то Господь и являет свою волю через людей, которых посылает на нашем жизненном пути, то есть вот в ее сердце он вложил эту мысль, ты сделаешь доброе дело этому священнику, ты подвезешь его на встречу, он не опоздает, мы приехали вообще просто тютелька в тютельку, и я, говорит Господь, тем самым тебя еще и отблагодарю этой встречей, потому что ей эта встреча действительно была нужна. А иногда бывает, вы знаете, ну вот чудеса, которые происходят вообще просто в одно мгновение ока. Организую большой проект, идет генеральная репетиция, прогон концерта, мы проводим большое мероприятие с участием именитых гостей, целый полный зал народа должен собраться, репетируем концерт, запланировано награждение, это значит, будут еще и букеты цветов, которые сейчас вот-вот должны привезти, они денег стоят, если перенести на куда-то, они просто завянут, запланирован фуршет, это тоже большой деньги, организация, логистика выстроена полностью, и тут объявляют ракетную опасность. И мы находимся в здании Курской областной филармонии, продолжаем репетицию, заходит директор и говорит, отец Олег, нам нужно сейчас срочно остановить репетицию и всем переместиться в подвальное помещение. Ну, я ссылаюсь на то, что вот СМС-сообщение пришло, которое говорит о том, что если вы находитесь в помещении, то нужно отойти от окон, если вы находитесь на улице, то войти в помещение с толстыми стенами. Я ему говорю, послушай, ну, у тебя филармония дореволюционной постройки, там больше метра толщина стен, у тебя просто здесь укрепрайон, и мы находимся в зале филармонии, где нет ни одного окна. То есть мы продолжаем репетицию. Он уходит, через какое-то время возвращается, говорит, пойми, я между двух огней, потому что Министерство культуры мне говорит одно, нужно прекратить репетицию, а ты мне говоришь, что вы продолжаете репетицию, что мне в этой ситуации делать? Вставай, пойдем звонить министру, региональному министру культуры. Ну, я понимаю, что пока я иду на второй этаж, мне некогда не то, что там акафист в голове сложить, даже «Отче наш» прочитать некогда. И я захожу в кабинет, я понимаю, что я приближаюсь к тому, что сейчас мне скажут, репетиция окончена. К положенному времени мы не знаем, отменят ли ракетную опасность, люди придут, концерта не будет, все просто полетит в тартарары. И с министром мы общаемся, я ему говорю свои доводы, причем у нас очень добрые отношения, мы с ним общаемся на «ты». Я говорю, ну ты же понимаешь, вот так и вот так. И он переходит в такую официальную плоскость и говорит, нет, отец Олег, я не могу вам позволить, то есть все, он весь такой официальный, он весь чиновник. И я понимаю, что все рухнуло, и в какой-то момент я просто как ребенок говорю, Господи, ну помоги. Ну, тебе же все равно, а мне столько подготовки, столько потраченных сил, там, времени, денег, энергии, и все это, простите, коту под хвост, И тут я слышу, что он на том конце провода кому-то говорит, что... А, отменили, да? А, отец Олег, все, давай, продолжай, все нормально, все хорошо. Слушайте, я чуть не заплакал. Потому что вот так, Господи, помоги по-детски, иначе все коту под хвост. И Господь тут же откликнулся.
Светлые истории.
Это «Светлая история» на радио «Вера». Мы сегодня рассказываем историю о встрече с человеком, который выступил таким посланником от Бога. В студии мои коллеги Марина Борисова, Сергей Платонов, я Константин Мацан. А наш сегодняшний гость – протоиерей Олег Чубанов, настоятель храма святых царственных страстотерпцев города Курска. Марина, а у вас какая история?
Ну, совсем не похожая. Я слушала батюшку и думала, как-то я иначе думала об этой теме. Я хотела рассказать о такой встрече, которая, ну, наверное, продолжается уже в каком-то другом измерении до сих пор. Я попала, пришла в церковь в то время, когда все приходилось открывать. Вот это достаточно длительное время открытия всего на новенького. Вот перед глазами не было никаких примеров, в магазинах не было никаких книг, опыта семейного, церковного не было никакого. В общем, абсолютно чистый лист, на котором надо что-то написать. И вот поразительно, как это не только в моей жизни, это очень у многих людей моего поколения в конце 70-х, в начале 80-х годов прошлого века это происходило. Был, по-видимому, какой-то обостренный внутренний призыв. Человеку было так позарез надо, что ему Господь посылал. Вот надо понять, что такое церковная жизнь вот в годичном круге. Посылается человек, который тебя буквально берет за руку, и ты начинаешь учиться, как в детском саду, ходить на службу раз, хотя бы раз в неделю, исполнять то, что положено, потому что все для тебя внове, ты абсолютно ничего не понимаешь, ты просто идешь за тем, кто тебя ведет. Потом у тебя появляется возможность что-то почитать, что-то обсудить, появляются какие-то мысли и новые потребности. И Господь посылает человека, с которыми можно эти потребности удовлетворить, в смысле каких-то разговоров, вообще какого-то вот роста внутреннего. Но, конечно, было много смешного, такого взрослые люди, попадающие в такую детскую ситуацию, иногда и ведут себя по-детски. Скажем, смотришь в своем этом неофитском кругу, вот один там к какому-то старцу поехал, другой рассказывает, что он там к какому-то духовной жизни человеку куда-то ездил. А ты ходишь, у тебя все вроде замечательно, но как-то очень обычно, и тебе завидно. Ну, это то же самое, что когда кто-то рядом из твоих друзей начинает ходить с четками, ты думаешь, ну как же так, а я почему нет, почему мне никто не благословляет, и вообще я какая-то заброшенная всеми. И вот в какой-то момент, когда действительно было, по-видимому, уже нужно и пора, так получилось, что меня привезли к старцу. Очень интересно все складывалось. Сначала мне попала в руки книга, поскольку книги передавали из рук в руки, вот так вот попала мне в руки книга Концевича «Оптина пустыни и ее время». Потом я встречалась в разных своих путешествиях с людьми, которые много рассказывали мне об истории старчества в Оптиной пустыне. И вот я попадаю к старцу, который, оказывается, из рода Болотовых. К этому роду принадлежала матушка София, первая игуменья Шамардинского монастыря, и из оптинских знаменитых монахов, иеромонах Даниил Болотов, который был до поступления в монастырь художником, а в монастыре стал иконописцем. И удивительная судьба самого этого отца Макария, поскольку он еще в подростковом возрасте попал в очень краткий период, когда была открыта Глинская пустынь после Великой Отечественной войны. Ее на самом деле разогнали довольно быстро, но чем это было важно, мне кажется, глинские старцы, в отличие от оптинских, которые просто, ну вот мы помним, воспоминания можем прочитать про старца Нектария, вот последнего из таких великих оптинских старцев, но они ушли, и как бы Оптина прекратилась на много десятилетий. А Глинская пустынь, она была закрыта, разогнана, но глинские старцы разошлись по деревням и хуторам и сохранились именно как носители вот этой вот глинской духовной старческой традиции на этой паузе таких особенно сильных гонений, и когда монастырь снова разрешили открыть, они вернулись, то есть они возобновили ту самую глинскую, которую когда-то закрыли в 20-е годы. И вот в тот момент отец Макарий туда попал подростком. И вот эта традиция глинская и оптинская в нем каким-то удивительным образом переплелись. Потом он ездил к владыке Зиновию в Тбилиси. Он, владыка Зиновия, это схи-митрополит Серафим. Он постриженник тоже Глинской пустыни. И после окончательного разгона Глинской пустыни многие монашествующие перебрались в Грузию, и владыка Зиновий их опекал. В общем, это такая удивительная среда, где можно было попасть в, ну, сейчас прозвучит как-то странно, подпольный монастырь. Но действительно, в Советском Союзе было считанное количество, на одной руке, по-моему, можно было перечислить по пальцам все открытые официальные монастыри. Но существовало какое-то количество общин монашествующих, которые официально таковыми не считались. И это поразительный совершенно опыт общения с этими людьми. Вот у отца Макария, у него была уже, когда я с ним познакомилась, небольшая общинка монахинь, достаточно уже в возрасте. Это были поразительные совершенно люди. Столько любви, по-моему, даже от собственных мамы и бабушки не испытывала, когда приезжала к ним там, с какими-то поручениями, с какими-то посылками. Они удивительно, вот видишь, женщины, ну, я не знаю, там 60 плюс, 70, но это такая детская чистота и готовность принять тебя вот в свою семью, в свое сердце, они поразительно утешали. Вот приезжаешь после такой длительной дороги, голова раскалывается там, и вот начинается вокруг тебя такое, как пчелки такие, летают, 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 и каждый хочет тебя чем-то утешить. Потом к вечеру батюшка выходит, говорит: ну что, давайте Марину утешим, давайте ей попоем. А он удивительно, он одно время еще в молодости был регентом, а учился он вместе с любимым Сережей отцом Мармалем.
В Ставропольской семинарии, наверное.
Да. Вот, и,
значит, учился еще с отцом Александром Аржавием, который ныне здравствует и служит в Иловском соборе города Москвы.
Вот, еще помню, и, значит, его они все расходились по своим комнаткам, и откуда-то там из тумбочек, из-под подушек доставали очень трогательные детские тетрадочки такие, в которых были написаны канты. Духовные стихи – это культура, которая ушла совсем, казалось бы, но то есть откуда, как они умудрились через весь 20 век сохранить эту культуру, это то, что описано в классической русской литературе 19 века. У Лескова можно, у Мельникова-Печерского можно встретить вот описание этой культуры, этих духовных стихов. Но это поразительно, когда ты попадаешь внутрь этого всего, что, казалось бы, ушло безвозвратно. И это такое ощущение, что тебя никто не учит, тебе никто не читает лекции, и никто, казалось бы, не внедряется там в твои проблемы. Но ты попадаешь в некий духовный санаторий. И ты возвращаешься в свою обычную жизнь абсолютно другим человеком. Как это происходит? Что это за такая удивительная духовная механика? Объяснить невозможно. Но я благодарна Богу, что вот такой опыт был послан, дарован, как великое утешение, которое до сих пор вот в воспоминаниях, в трудные какие-то периоды жизни очень сильно укрепляет и поддерживает на плаву. Раз такое можно было сохранить в 20 веке, когда все было против, то, значит, такое есть и сейчас. И если мы по каким-то причинам не видим этого вот рядом в непосредственной близости, то это не значит, что этого нет. Это просто, значит, в этот момент либо ты не готов это увидеть, либо по каким-то причинам тебе не полезно. Но то, что это есть, я глубоко убеждена.
Вы знаете, вот я сейчас слушал Марину и поймал себя на мысли о том, что вот насколько необъятен духовный мир и насколько близок мир материально-духовный. Поясню свою мысль. Я понимаю умом то, что сейчас я в Москве, что я сейчас на студии «Радио Вера», а в душе ощущение, как будто вот я дома. Вот настолько вот тепло и радостно. Почему? Дело в том, что нынешний митрополит саранский и мордовский владыка Зиновий Корзинкин, он в свое время духовно окормлялся сначала у владыки Зиновия Мажуги, одного из последних глинских старцев, а потом у отца Макария Болотова. Это человек, с которым я давным-давно знаком. В свое время он пригласил меня в 2001 году на факультет теологии и религиоведения Курского государственного университета преподавать, и с которым у нас такие очень добрые отношения. Знаете, вот это действительно преемственность, которая идет вот от глинских старцев. Вот вы привели сейчас потрясающий такой образ пчелок, которые, знаете, вот разлетелись из одного духовного улья на разные-разные такие вот цветы во всю землю, из идивещания их и в конце вселенной глагола их. Мы говорим с вами об апостолов, но, наверное, и духовные чада старцев – это те же самые продолжатели апостольского делания.
Это программа «Светлая история», дорогие друзья. Мы вернемся после небольшой паузы. Не переключайтесь.
«Светлые истории». Радио «Вера» представляет. «Светлые истории».
«Светлые истории» на радио «Вера». Мы продолжаем рассказывать сегодня, как и всегда в это время, по понедельникам, в студии ведущая радио «Вера», мои дорогие коллеги Марина Борисова, Сергей Платонов, я Константин Мацан и гость нашей сегодняшней программы протоиерей Олег Чебанов, настоятель храма святых царственных страстотерпцев города Курска. Мы сегодня говорим о том, что человеку нужен человек, человеком нужны человеки, Вот, и продолжаем размышлять о том, как вот через встречу с человеком в жизни присутствует Бог. Сергей, а у тебя с чем сегодня история связана?
Не устаю повторять, что для меня это сложный формат. Заставлять обнажаться, рассказывать какие-то очень личные истории. Непривычно, скажу честно. Да, у меня есть такая история. Хотя, признаться, я этого человека хотел бы... Ну, не конкретно о ком я расскажу, а вообще в целом я бы хотел еще встретить кого-то, кто бы мог мне, может быть, где-то мозги вправить или что-то указать. Об этом надо молиться, батюшка, да? Будем молиться. Но история такая. Когда я учился на 4-м курсе Московской духовной семинарии или уже академии тогда, служив в армии, я, какой-то был определенный духовный поиск, было возвращение, об этом я уже как-то здесь рассказывал, и я решил поехать на Афон. Можно сказать, что я уехал в самоволку. Я просто взял и уехал. Так нельзя делать было. Это мой грех. Вот. Но я это сделал осознанно, мне было все равно, что скажут и так далее, и позвал своего брата. А брат у меня живет в Торонто. Более того, он сын униатского священника. Он униат, греко-католик, он не православный. И я с ним во многом общались мы по интернету активно очень, причем я на русском, он на таком интересном украинском языке, но все друг друга понимали. Я говорю, ты понимаешь, Афон — это православная обитель, много монастырей, много монахов. Я говорю, а ты вообще не православный? Он говорит, я хочу. И он прилетает в Афины из Торонто, я прилетаю в Фессалоники из Москвы, мы там берем машину прокат через всю... В общем, встречаемся с ним, едем на Афон, проводим там неделю. Для меня это обычно, я же из Троицкой Лавры, в принципе, монахи, атмосфера, богослужение, что такого. Для него это был целый подвиг. Я нашел там священника русскоговорящего. Мы должны были... Насколько я помню, там он приносил покаяние, потому что он был крещен в православии, потом как-то там из-за семейных обстоятельств ушел в ту церковь. Он принес покаяние, стал православным. Не знаю, на какой период, конечно, но мы его причастили, поисповедовались. И вы помните такой фильм, где был «Где-то Адам»? И вот там про, по-моему, не помню, как его зовут, наместника монастыря, настоятеля монастыря в Дахиаре. И вот он к нему подошел, так на него посмотрел, что-то ему сказал такое, вспоминаю, и он такой, он был в шоке вообще. То есть из этого западного мира, из другого континента пролететь вот в эту атмосферу, наверное, впечатление до конца жизни у него, конечно. Он же курил у меня, а вот неделю он не курил. Его там колбасило, конечно, по-другому не скажешь. И я вот как-то старался с ним проводить это время. Вот что-то рассказывал, показывал, пытался какой-то пример показать. Все-таки мы редко видимся, хоть мы и братья, но расстояние сумасшедшее. И дорого все это, кстати. И у него были искушения, он опоздал на самолет. Самолет стоил тогда чуть ли не $1500 билет. Билет пропал, он еще покупал билет. В общем, там много разных историй было. Но в этой поездке было самое важное следующее. Мы заблудились на Афоне. Ходили пешком. Денег, мы студенты, денег нет. Пешком ходим, лодку не заказываем. Ходим пешком по этим горам, и уже темнеет. Мы встречаем еще такую же пару людей, заблудившихся, как и мы. Какой-то... Причем удивительно, что мужчина был очень высокого роста. Я даже подумал, что это какой-то, наверное, военный. Такая выправка, еще тогда, наверное, какой-нибудь белогвардеец. Ну, так вот мелькнула такая мысль, что что-то вот из того времени, да. И вот мы заблудились, нас потом какой-то монах на пикапе там в ночи уже подобрал, отвез в монастырь, поселил. И вот оставшиеся там дня 3 или 4 мы ходили уже вчетвером. Я, брат, вот этот наш спутник, его звали Николай, и зовут Николай. И так получается, знаете, как вот когда в вагоне ты едешь там в дальнюю поездку, и ты часто попутчику своему можешь очень много всего рассказать. Вот вы вышли и растворились в этом мире. И так получилось, что я отслужил в армии, там, в семинаре, всякие там личные вопросы, женитьба, какие-то обиды, еще что-то. А он действительно оказывается из военной среды. Он, я так понимаю, я не знаю точно, скорее всего, он сотрудник был спецслужб, может быть, остается, я не знаю. сейчас сказать. Ну, в общем, он тоже абсолютно... И в его положении, в том положении, в котором вот мы его встретили, он, можно сказать, просто умалился. Он бы мог нанять машину, лодку, катер и вот по всем монастырям там объездить. А он ходил пешком, молился, там, причащались, все там делали. И просто с ним общались за жизнь. И вот на самом деле этот, за эти 3 или 4 дня он мне очень много вещей рассказал, которые касаются не даже не духовной жизни, а вот просто вот чисто вот мужской разговор. Вот как нужно поступать в этой ситуации мужчине. Я ему рассказал какой-то свой конфликт, он его разбирал, показывал, что здесь вот ты вот ошибаешься, здесь нужно сделать так, здесь нужно сделать так. И, в общем, проходит после этой встречи, мы разъезжаемся, он оставляет свой номер телефона, этот номер телефона, самое удивительное, я его записал, переписал, видимо, из какой-то бумажки, у меня на рабочем столе он был записан, и так лет так 15 он так был записан, так мы не созвонились ни разу после этого, но я еще расскажу, как мы потом с ним встретимся. Вот, и проходит какое-то время, буквально 7 месяцев, случается небольшой триггер, я попадаю в нехорошую ситуацию, случается драка.
Там... Ты победил?
Ты дрался, Сережа?
Да, я победил.
Ну, еще бы. Не сомневался.
Там, Костя, там один удар, и все, там 5 работ лежат.
Так я понимаю, поэтому спрашиваю.
Ну, ты что победил? Ерунда такая, сейчас стыдно рассказывать на самом деле. В общем, получилось то, что... Ну, я грамотно бил, синяков не было, поэтому вопрос...
Ты милосердно бил.
Абсолютно верно. То есть я очень аккуратно все сделал.
Надеемся, девушку защищал.
Это израильтянин, с которым нет лукавства.
Я защищал своих родителей.
О, ты.
Вот так получилось, да. С тем человеком в мире все хорошо, все здорово, но история разворачивается очень драматично. Уже в 6 утра уже начинаются первые санкции против меня, то есть в 2 часа ночи происходит конфликт. Простите, ну, студентами были, молодежь еще, скажем, армейский какой-то опыт. Кстати, он пригодился, не было, не покалечили никого. То есть умение удержаться, умение грамотно... Там не бил, просто ну, завалились просто, и все, нейтрализовались, нейтрализовал, в общем, и все нормально. Но было сложно. А как вы знаете, сейчас я же учился в семинаре, а драка – это плохо. По сути, это отчисление. Может быть, кто-то сейчас слышит. Простите меня. В общем, ну, такое отступление, что подраться тоже полезно. Это хорошо. Это очень для смирения и какие-то моменты решить. Ну, ладно.
Осветить руку ударом.
Да и семинарий уже тебя не исключит никто.
Да я закончу, слава богу, все, да. Но ситуация такая, то, что уже первые какие-то моменты начинаются уже в 6 утра, представляете? То есть быстро я должен получить наказание. И в 10 утра мне звонит телефон, и звонит этот Николай. Зачем ты позвонил? И он задает первый вопрос. Не здравствуй, ничего, у тебя все нормально.
Ничего себе.
А я говорю, нет. И рассказываю ему все. Он говорит, не переживай. И мне велено 3 дня отсидеться дома. Там все вопросы решили, полиции не было, еще что-то. Ну, как бы намеренно все сделали. И как бы и все. Все нормально. Дальше Сретенко, дальше телеканал «Союз». В общем, здесь сижу, рассказываю что-то здесь полезное. И как бы вроде как бы человек ушел, и номер его записан у меня вот так. И вот 10 лет вот на моем рабочем столе этот номер, я на него каждый день смотрю, и ни разу не позвонил даже. Ну, почему-то как-то, ну, было неловко, что ли. Или струсил, не знаю. Вот так вот живешь и живешь, вот номер, вот Николай, его номер. В 16 году я становлюсь певчим в храме Воскресения Христова в Сокольниках. Я там пою уже скоро 10 лет. Там певчий, регентую. И вы представляете, все эти 10 лет он почти через день приходил в этот храм. Мы с ним 10 лет в одном храме. Я на клиросе, а там клирос, он наверху находится, там колонна, и вот он прям как бы как на хорах я нахожусь, да, и не видно внизу. И просто буквально в прошлом году я вот просто вниз так смотрю и вижу его. И я еще год на него смотрю, еще год на него смотрю, и думаю, он не он, он не он. А номер записан. И потом просто я не выдерживаю, как-то... А, я опаздывал на службу, он выходил. Он, видимо, работает где-то рядом. И он после работы каждый раз заходил, свечку поставить, помолиться. Это 10 лет он делает. И 10 лет мы с ним вместе. А, возможно, он тогда в той ситуации меня спас. Возможно, я продолжил свое там, учение в семинаре благодаря ему. Как там было, я не знаю. И вот мы с ним встречаемся. Он говорит: «Серёж, ты?» Я говорю: «А это вы?» Он говорит: «Да». Я говорю: «Я здесь пою». Он говорит: «Да я вижу тебя, каждый, вот уже 10 лет на тебя смотрю». Я говорю: «Чего же вы не подошли?» Я говорю: «Я просто вот не соображал». И это была такая теплая встреча. Так и было приятно. И это действительно очень такой, на самом деле, он, может быть, меня не слышит сейчас и не услышит, но вот та встреча на Афоне, вот этом, на одной из таких лесных троп, где были следы диких зверей уже, мы встретили две заблудившиеся пары, которые там помолились, причащались вместе, общались, какие-то мужские разговоры были настоящие, которых, наверное, мне в тот момент очень не хватало. Это было очень полезно. Ни о чем не жалею, но вот так вот этот человек оказался невольно рядом со мной. Вот так вот. И вот этот звонок: «С тобой все в порядке? У тебя все нормально?» — вот так он спросил в тот день. Он, на самом деле, для меня самый такой один из значимых вопросов, один из значимых таких звонков в моей жизни. Как это произошло, я не знаю. Но то, что это все...
Ты не спрашивал потом?
Я боюсь спросить его. Мне страшно. Ну, мне стыдно за тот поступок свой. И то, что, может быть, он реально мне как-то помог, используя, может, свое положение какое-то. Я не знаю его профессию, не знаю, чем он занимается. Но мы сейчас здороваемся, общаемся. Я знаю то, что он восстанавливает храм на своей родине. Вот. То есть он верующий человек, настоящий православный христианин. А эту историю как-то ворошить не хочется. Ее бы, конечно, забыть, но вот сейчас она вспомнилась. Но этот человек действительно невольно, вот когда, видимо, это выучка такая и семинарская, и вообще, в принципе, как назову себя христианином, вот когда идет поминовение на литургии, или ты в храм приходишь, там как упокоение, так и здравие. Вот я всегда его вспоминаю, думаю, что он меня тоже вспоминает. Вот в этом наша вот некая связь, наверное, молитвенная. Но вот его деятельное участие в моей жизни, скорее всего, было одним из важных, потому что если бы тогда я сломался, ну, или меня сломали, или, может быть, пришлось бы поменять сферу деятельности, неизвестно, что было бы сейчас. А тогда, возможно, этот звонок, вот эта надежда, вот это спокойствие, которое потом тут же наступило вообще везде, вокруг меня, у меня, оно позволило мне во многом остаться, наверное, человеком, не потеряться, не бросить Троицкую лавру в тот момент, закончить все, пройти этот путь и сейчас оказаться вот здесь.
Светлые истории.
Это «Светлая история» на Радио Вера. В студии мои коллеги, ведущие Радио Вера, Сергей Платонов, Марина Борисова, я Константин Мацан. Гость нашей сегодняшней программы – протоиерей Олег Чебанов, настоятель храма святых царственных страстотерпцев города Курска. Отец Олег, а как у вас эта история отзывается?
Вы знаете, потрясающе, просто потрясающе. Вот мы же с вами только-только говорили в этой программе о том, что для того, чтобы услышать, принять ту волну, на которой вещает Бог, для этого нужно свой приемник настроить на эту волну. Для этого нужно погасить просто все шумы информационные вокруг и настроить свое сердце на общение с Богом. Вот когда сейчас Сергей рассказывал, знаете, вот тема, которая якорится такими понятиями, как Афон, тропа, лес, Николай. Вот лично для меня была...
Сейчас я Николая вспомню, кстати.
Была очень, у меня была очень схожая ситуация. Мы со товарищами из русского Свято-Пантелеймонова монастыря на кораблике, на лодке переплываем, на катере переплываем куда-то далеко, на окраины там Афона. Ищем мы монастырь Кутлумуш. Нас тоже 4 человека. Нам рассказали, куда идти, как идти, и мы просто заблудились. Мы заблудились. Ну, а уже вечереет, и достаточно быстро там смеркается, темнеет. И мы понимаем, что монастырь мы просто-напросто не нашли, потому что связь не работает, созвониться не с кем. Ну, кому молятся путники в той ситуации, если они заблудились? Ну, конечно же, святителю Николаю. Мы про себя, каждый там начинает тихонечко творить молитву. Я священник, еще 3 мужчин со мною. И по тропе выходит монах, который внешне похож на святителя Николая. Мы говорим: «Батюшка, да помогите, да как нам монастырь найти? По какой тропе?» Он говорит: «Да пойдемте вместе со мной». Я, говорит, здесь случайно вот шел, мне нужен был корм для собаки, простите за такие подробности. Ну вот и все, и мы тихонечко идем, с ним общаемся, разговариваем, он доводит нас до ворот монастырских. Надо же познакомиться: «Батюшка, как о вас молиться, как вас поминать?» Он говорит: «Да поминайте просто монах Николай, да и все», и ушел. И у нас оцепенение просто, потому что, ну, знаете, вот разве не святитель Николай помог нам?
Да, вообще упоминание святителя Николая, оно в светлых историях часто происходит, потому что действительно скорая на помощь. Действительно потрясающая, меня тоже очень согрела эта история Сергея, какие не случайные встречи. Но вот у меня история, она для меня финально про то, что Евангелие – это живое слово, которое вот воплощается в жизни и описывает жизнь. У меня есть знакомый один, который не так давно начал воцерковляться. Причем знакомый такой дальний. То есть мы не какие-то близкие друзья, у нас там есть некая общая компания. И мы недавно познакомились, и он начал рассказывать, что как-то вот какие-то поездки у него, там что-то он такое вот про веру интересуется. И стал рассказывать, откуда вот пошел интерес. И рассказывает мне про какого-то человека, который... Но вообще, откровенно говоря, вызывает во мне подозрения, судя по рассказам. Какой-то бизнесмен, который собирает вокруг себя таких же бизнесменов. И где-то вот это вроде бизнес-обучение, и мой знакомый, он пошел на бизнес-обучение, а не на, там, не на проповедь. И там как-то в этом бизнес-обучении что-то там такое про веру, что-то там про Бога. И вроде звучит хорошо, но поскольку ты не первый день в сельсовете, ты понимаешь, что вообще попадались и не раз такие коучи, которые на самом деле на этой теме просто пиарятся, и в каком-то смысле они проповедуют себя. Они просто продают свои услуги, какое-то свое такое, свою крутость показывают, тут и там закидывая, тут там цитатку из там, Евангелия, тут что-то такое там общепсихологически мотивирующее, а где-то там еще рядышком что-то там из дзен-буддизма такое. То есть и таких как бы много. И вроде это все такое вот про бизнес, там типа свои цели достигать, это всякое такое. И я с таким как бы скепсисом как-то это слушал. И еще что важно, поскольку через Радио Вера проходило большое количество людей вообще за жизнь, вот и работу в православных медиа, но ж всяко ты так или иначе человека, который как-то к этой теме причастен, ты знаешь. То есть сложно себе вообразить человека, который бы вот занимался каким-то там православным предпринимательством и так или иначе вот не был бы где-то в какой-то программе у нас, как-то там через знакомых, даже если не я эту программу записывал, всякое такое. И это как-то... вроде думаешь, по плодам их узнаете их, и вроде человек верой заинтересовался. Но что-то как бы вот это в этом всем такое есть. Короче, я этого человека, который ему вот это бизнес-обучение проводил, не знаю, и мне как-то как-то подозрительно. Это первая серия истории. Вторая серия истории в этом году на Петербургском международном экономическом форуме присутствовала Радио Вера, у нас там целая студия была выездная. И вот мы на ПМФ в этой студии в Санкт-Петербурге на форуме записываем программы. И к нам приходят разные люди, вот как бы такой поток людей. Кого-то ты знаешь, кого-то ты не знаешь, кого-то в первый раз прям, вот они в первый раз с Радио Вера знакомятся, кого-то там нам, продюсеры по гостям, люди, которые помогают как бы выцеплять людей вот из форума и договариваться, чтобы они с нами записали интервью, нам приводят. И как-то вот такая череда встреч, вдруг мы записываем, мне совпадает, просто приходит человек какой-то, я вот его не знаю, кто такой. Мне говорят, такой-то, дают визитку, я специально не называю сейчас имен, читаю визитку, вот там такой-то человек, там, что-то мы с ним начинаем общаться, православие, предпринимательство, так беседуем. Я-то как-то я им очаровываюсь. Вот как ведущий, такой любой ведущий, знаешь, ты беседуешь с гостем, думаешь, классно, вот классно человек говорит. Это первый момент. Второй момент, ты понимаешь, и ты это чувствуешь, вот именно что сердцем, то, о чем мы говорили, есть разница, когда человек как бы он ни называл себя церковным, ты чувствуешь, что он в этой теме, она для него внешняя. То есть он может какие-то слова правильно произносить, но по большому счету это немножко из серии такое, что, да, конечно, я верующий, у меня столько икон дома висит. Вот знаете, как там говорили про человека, конечно, он верующий, у него квартира с окнами на храм Христа Спасителя, ну, конечно, он верующий.
И даже креститься умеет.
Да. А тут человек вроде ничего такого вот показного не говорит, но ты понимаешь, что вот как бы, ну, он говорит про Христа и Евангелие. И он проповедует, как бы, если проповедует, он вот не о себе, а о Христе и Евангелии, о том, что его наполняет. Думаешь, ну, очень интересная встреча, странно, что его не было на Радио Веры никогда. А это вот как бы, ну, и потом уже сейчас уже мы с ним записали программу, и, наверное, он уже и снова у нас появился на радиостанции «Вера». Такая яркая встреча, которая меня, несмотря на то, что там много разных бесед и встреч, как-то нам это что-то так запомнилось мне. Серия третья. Снова мы встречаемся со своим этим знакомым. Снова он рассказывает про своего этого коуча и показывает мне его фотографию. Я смотрю, это тот человек, с которым я общался на ПМФ. И вот тут как-то и внутренне становится так стыдно за свои первые мысли. Они же с чем были связаны? Не, ну я не могу не знать вот как бы хорошего спикера, который бы вот как-то не прошел через нашу студию. И это, знаете, это как вот 9 глава Евангелия от Луки, когда Иоанн сказал: «Наставник, мы видели человека именем твоим изгоняющего бесов, и запретили ему, потому что он не ходит с нами». А Иисус отвечает: «Не запрещайте, ибо кто не против, а тот за вас». Вот та же история. Но как-то вот человек мне, мой друг, рассказывает про какого-то, значит, вот бизнес-тренера. Я думаю, ну какой, я всех знаю, но это явно какой-то шарлатан, который его там сейчас, значит, оказывается, нет. Я так вот внутренне стыдно, при этом понимая, что действительно вот есть там человек, который именем твоим, Господи, изгоняет бесов, но я его не знаю. Но в итоге это хороший опыт. Да, кто не против вас, тот за вас в этом особенном смысле. Ну и потом действительно, вот мне мой знакомый показывает какие-то там фотографии и пересказывает, что ему вот этот вот, казалось бы, наставник по предпринимательству говорит. И ты действительно чувствуешь, что человек, ну вот он не про себя, он про Христа и Евангелие. И это поездки, он, то есть, действительно интересный случай, когда мой знакомый приходит на бизнес-обучение, и вдруг это бизнес-обучение включает в себя поездку в Дивеево, поездку в Оптину, там какое-то обращение к литературе, к источникам, не к бизнес-литературе, а, собственно, человек говорит: давайте почитаем Евангелие с вами. И причем не просто вот от ветра головы своя почитаем Евангелие, а посмотрим, что об этом говорят отцы, традиция понимания Евангелия. И вот вдруг в этом совершенно вот неожиданном месте человек переживает встречу, по большому счету, с бизнес-наставником, который приводит его в церковь. И вот ты такой вот своими оценками со стороны: что-то какой-то не тот человек. Я тут как бы надо... Я тут умный, я тут знаю. Вот, поэтому вот Господь так интересно и как-то и вразумляет, и показывает, как неисповедимы пути, и как действительно вот... Видимо, вот этому там знакомому, о котором я рассказываю, он и сам так, по большому счету, пересказывает, что вот нужно было услышать именно такое слово. Вот, может быть, человек из бизнеса, там, просто от друга, или, там, условно говоря, просто из книжки, или просто от священника, там, с готовностью эту информацию не воспримет. А когда ему о вере, о Евангелии рассказывает его же, как бы, коллега и старший товарищ, вот из той же области профессиональной, то это воспринимается как слово, да, вот адресованное мне, оно мне нужно, оно падает на подготовленную почву. Вот, поэтому Евангелие нас не обманывает. Вот как сказал Господь, так оно и работает. Значит, Олег, что вы об этом скажете?
Но я скажу, что прежде чем подумать о человеке плохо, нужно подумать хорошо. И действительно, знаете, вот такие мимолетные порой даже бывают встречи, которые возвращают человека в нужное русло. Сколько раз такого бывало, когда идешь по улице, как-то, ну, и видишь какой-то такой недоброжелательный взгляд со стороны человека, и думаешь, ну, вот смотрит на меня осуждающе. Ну, думаю, да и 300 лет, что бы ты обо мне там ни думал, мне это абсолютно без разницы. И он, мы приближаемся друг к другу, и он подходит и говорит: батюшка, благословите. И ты понимаешь, да, действительно, стыдно, с одной стороны, а с другой стороны, приятно было обмануться.
Да, я сам обманываться рад. А вот еще, знаете, по поводу как бы коротких иногда каких-то мимолетных событий, в которых как-то, ну, почему-то являет себя Божье Слово. Я вспомнил ассоциативно. Мы как-то... Я участвовал в одном таком тоже мероприятии, я его вел, и собираются там разные люди, обсуждают про веру, всякое такое. Все очень церковно, и там, скажем, при участии очень талантливых священников. И что-то обсуждался вопрос каких-то тоже там о встрече с Богом, о каких-то своих историях. И вот просили аудиторию, спикеры, участники, священники просили, только давали задание вот как бы аудитории вспомнить какую-то ситуацию, в которой вот присутствие Бога в твоей жизни было таким вот явным и действенным, ты за ним пошел. Ну и встают люди, как-то рассказывают, что вот, вот очень в духе наших с вами историй о том, как вот случайная встреча, чудесная, да? И вдруг встает такой человек и говорит: знаете, у меня есть история, я вот как-то думал, надо ее рассказывать или не надо. И сейчас, пока у нас был перерыв на кофе, я пошел вниз, вот как бы спустился на улицу, вышел на улицу из того помещения, где проходила эта встреча. Ну, просто как-то вот пройтись, помолился и спрашивал Бога, нужно, не нужно рассказывать. И вдруг увидел какой-то непонятно откуда взявшаяся на стекле, на витрине магазина наклейка. Откуда она там взялась? Она не имеет отношения к этому магазину. Ну, какой-то такой вот, типа, такой стикер. И там было написано «Молчи». И вы знаете, друзья, я не буду вам эту историю рассказывать. И сел. И священник, который был на этой встрече, он как это прокомментировал, сказал: дорогие друзья, вот это самая яркая история о том, как человек следует воле Божьей. Вот это пример здесь сейчас, как человек задал вопрос, получил ответ и поступил так, как ему ответили.
Вы знаете, маленькая зарисовка буквально. Близкая знакомая, очень хороший, потрясающий человек. У нее была дилемма, ну, по поводу там выбора должности. Ей предлагают одну должность, предлагают другую должность. И она, будучи здесь, в Москве, была в монастыре. Вот, и, выходя уже из монастыря, осенила себя крестным знаменем и говорит: Господи, ну, дай мне знак, чтобы я поняла, оставаться мне на прежнем месте или мне уходить на новую должность. Хорошо, и вот она проходит там через башню, вот, а потом возвращается назад к иконе и говорит: Господи, ну только дай такой знак, чтобы я поняла. И пошла. Ну, так вот тоже по-детски совершенно. Она выходит на улицу, и ее близкая знакомая, которая никогда ей не записывала голосовые сообщения, тут присылает голосовое сообщение, где говорит: Надя, да какие могут быть вопросы? Конечно же, оставайся. Ну, потому что она этот вопрос, она обсуждала с нею прежде. Она говорит: я настолько вот восприняла это как голос Божий через свою подругу Галину Ивановну, что, говорит, вернулась вновь в монастырь к той же иконе и сказала: Господи, благодарю, я поняла.
Блестяще. Спасибо огромное. Это была программа «Светлая история». В студии были ведущие Радио Вера, Марина Борисова, Сергей Платонов, я Константин Мацан. И наш сегодняшний гость – протоиерей Олег Чебанов, настоятель храма святых царственных страстотерпцев города Курска. Дорогие друзья, я напоминаю, что «Светлые истории» можно слушать и смотреть на наших аккаунтах в социальных сетях и на сайте radiovera.ru. И, например, в группе «Радио Вера» во ВКонтакте можно в комментариях оставлять ваши светлые истории. Не пренебрегайте этой возможностью. До свидания, до новых встреч на волнах «Радио Вера».
Светлые истории.